Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Это программа «Револьвер» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня ведущий программы «Револьвер» политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наши координаты, друзья, для ваших вопросов сразу. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. 7373948. Телефон прямого эфира. И я вам напоминаю, что у нас идет стрим на YouTube. Вы можете присоединяться к нам там, задавать свои вопросы там. И мы все будем читать, на все будем отвечать. Ну, конечно же, мы начнем с главного, наверное, международного события, которое вчера нас удивило. Это нарушивший территориальную границу Российской Федерации британский эсминец Defender, который на 3 километра, насколько я помню, вошел в наши воды. Его пришлось бомбить в каком-то смысле, так вот мы это назовем.
Да, да. В некотором смысле, да.
В некотором смысле. А что это было? Британия отрицает эту историю, говорит, что ничего подобного нет. В ответ официальный представитель МИДа Мария Захарова утверждает, что британцы лгут. Как это понимать?
Ну вот сначала, действительно, это неординарный эпизод. Не припомню с участием России аналогичных эпизодов по накалу, хотя были какие-то вытеснения, столкновения, но вот так, чтобы со стрельбой и бомбежкой, ну, пожалуй, это беспрецедентный такой случай в истории современной России. Сначала факты. Все-таки действительно эсминец британского королевского флота Defender 23 июня действительно заходил в 12-мильную зону возле берегов Крыма, конкретно у мыса Фиолент. То есть, с точки зрения международного права, с точки зрения Конвенции ООН по международному праву 1982 года, он обязан был запросить и получить разрешение. Он не мог самостоятельно принимать решение зайти. Это очевидное было и грубое нарушение тех правил, которое установила и провозглашает в данном случае Россия. И Россия реагировала. Россия послала сторожевые корабли, подняла самолеты. Была стрельба по курсу движения этого самого эсминца предупредительная, и были даже сброшены 4 осколочно-фугасные бомбы по 250 килограмм каждая, они взорвались, все взорвались, и, в общем-то, были и столбы воды, и разлет осколков, все было, но на безопасном расстоянии для этого самого эсминца. Дальше начались удивительные вещи. Вот вроде бы эпизод состоялся, эсминец, кстати, ускорил ход существенно и в течение менее чем получаса вышел из территориальных вод, прилегающих к Крыму. На этом как бы эпизод был исчерпан, но чудеса начались в информационном поле. Действительно, Министерство обороны Британии и МИД Британии стали отрицать, что вообще какой-либо эпизод имел место, что никто не стрелял, не бомбил, никто ничего не заметил, просто был мирный проход без всяких эксцессов. Но картину нарушил британский же гражданин, репортер BBC, это общественная корпорация вещательная, но она под доминирующим влиянием, конечно, государства британского. Так вот, корреспондент был на борту этого самого эсминца Defender, Джонатан Билл, и он записал репортаж, который тут же появился на страницах BBC, где прямо говорится, да, действительно проходили, да, понимал капитан Оуэн, капитан корабля, что он пересекает границу территориальных вод. Действительно слышалась и стрельба, и взрывы, правда, они посчитали, что это достаточно далеко и безопасно для них, нечего тут особенно пугаться. Вот. И видели самолеты, даже капитан Оуэн сообщил репортеру Биллу, что насчитал более 20 самолетов. Это значит, что все радары были включены. Интересно, были радары только наблюдающие метровые, или были и радары, рассчитанные на захват и сопровождение цели, что вообще воспринимается в таких случаях очень нервно, как агрессия. Но это пока оставим в стороне, это вопрос непонятен нам. А сам по себе инцидент очень серьезен, и какое-то легковесное к нему отношение, дескать, съездили британские моряки на рыбалку, вот, глушили рыбу российскими бомбами, но это не проходит в данной ситуации. Почему? Потому что такого рода инцидент мог бы привести к очень серьезному столкновению, если бы продолжал британский эсминец упорствовать. К счастью, столкновение не случилось.
Да, простите. Панк 13 вот пишет, и 316-й. У кого, значит, запросить видео, какие-то доказательства, если они не признают захват Крыма? Захват Крыма, интересная формулировка. То же самое пишет и Панк. Он говорит, нам постоянно доказывать приходится обратное, что Крым формально ведь находится сейчас под юрисдикцией. Ну, как бы формально он украинский. Они не будут признавать вот это бомбометание, потому что будет скандал. А мы, по их мнению, напали на британский эсминец на территории Украины.
Но я сейчас не хочу вдаваться в бесконечную, бессмысленную дискуссию, чей Крым. Крик по этому поводу стоит в эфире каждый день. Если бы, например, Британия хотела тем самым подчеркнуть, что она признает юрисдикцию Украины, то они, по крайней мере, могли бы запросить разрешение от украинского правительства на проход, но они даже этого не сделали.
Либо мы не знаем ничего.
Нет, точно не сделали, потому что если бы они это сделали, они уже об этом объявили бы. Вот. А ни звука, ни слуха, они просто ушли, уходят в глухой отказ и никак не реагируют, британцы. Мне, правда, тут написали, что готовится некое заявление, внимание, с утра сегодня написали, что готовится заявление со стороны украинского правительства по данному поводу. Вот интересно, что там напишут. Но я уверен, что британцы не снизошли для того, чтобы даже в угоду своей версии событий запросить разрешение от Украины. Они просто как вот такие самоуверенные колонизаторы себя повели. Встает вопрос следующий. Сначала мы можем вдохнуть и выдохнуть, слава богу, что серьезного боестолкновения на этой почве не случилось, но мы тут же задаемся вопросом, а что будет, если лихие британские моряки Королевского флота захотят повторить такого рода инцидент? Вот это любопытный вопрос.
Насколько это вероятно?
Ну, я бы расценил эту вероятность как 50 на 50. То ли будет, то ли нет. Вот. Ведь, по сути, это была разведка инцидентом. Так это называется, операция у профессионалов. То есть люди специально рассчитали так этот инцидент, чтобы спровоцировать в данном случае Россию на некие защитные действия и внимательно отследить, включив там все радары и прочие приборы разведывательные и, соответственно, там спутники подключив, внимательно отследить весь сценарий российской защитной реакции. Все это было, конечно, увидено, услышано, записано, то есть это была такая разведка инцидентом, не разведка боем. Если захотят повторить, то мой прогноз, я вот вчера специально тут консультировался со специалистами военного профиля, мой прогноз, что произойдет задержание британского эсминца в следующий раз, если он это повторит. Утверждают военные специалисты, что технически и тактически задержание вполне возможно. То есть могут там всплыть какие-то подводные лодки, которые блокируют дальнейший ход эсминца над водой, могут подняться вертолеты, могут подойти еще какие-то надводные суда, более мощные, чем так. Маленький сторожевой катер, который там крутился, действительно смешно немножко смотрелся на фоне эсминца. Вот. Более серьезные суда могут подойти, и в этом случае эсминец будет задержан, может быть, на палубу будет спущен некий миротворческий десант, который предъявит претензии капитану, а потом эсминец отконвоируют, в ближайший порт. Ближайший порт, ну, в данном случае это была Керчь, может быть, какой-то другой, и предъявят правовые претензии команде и капитану. Правда, придется, если не будет никаких боевых действий, то есть, если команда эсминца не окажет сопротивления при задержании и конвоировании, то их придется через 48 часов отпустить по той же конвенции, значит, морского права 82 года, потому что военных нельзя задерживать, если, даже если они прошли в территориальные воды, если они никаких действий боевых там не ведут. Ну, задержат, отконвоируют, допросят и через 48 часов отпустят. Это мой прогноз при повторении подобного эпизода. Надеюсь, что ничего более тяжелого не случится. Кстати, осадка у этого эсминца небольшая, она там порядка 6 метров, насколько мне известно. Это значит, что он, в принципе, мог бы попытаться и пройти дальше по Керченскому проливу в сторону моста, что уже наверняка вызвало бы какие-то более серьезные действия с российской стороны и более серьезные осложнения международные. Пока что вот на международном уровне никакой бури нет, кроме бури в СМИ. Британские СМИ все публикуют снимки, отчеты, комментарии, все как бы вот в таком военном радостном ажиотаже, но они, это все подается как подвиг смелых моряков, которые, значит, показали флаг и ушли с гордо поднятой головой. Надеюсь, что все-таки британское руководство сделает правильные выводы, поймет, что позор, связанный с задержанием и конвоированием доблестного королевского флота, никому не нужен. Позора хватит лет на 10 такого. И больше эти эксперименты не продолжатся.
ДВ спрашивает, почему мы сейчас этого не сделали? Почему не задержали нарушителей границы, как это было в Азовском море с украинскими моряками? Арестовали, судили. Согласно международному законодательству, у нас есть такое право?
Ну, я так полагаю, что было принято решение. Вот сейчас у нас принято, мы чуть позже, но я надеюсь, еще об этом подробнее поговорим, принята такая стратегия примирения. Посмотрите, саммит Путин-Байден весь под знаком начавшегося относительного примирения и последующей пресс-конференции. И с тех пор эта тональность выдерживается и Россией, и Америкой. Затем президент Путин выступает с очень серьезной статьей в немецкой газете Die Zeit, где адресуется и немцам, и Европе в целом. Абсолютная тональность примирения и некие предложения продолжить этот курс. Сейчас выступает президент Путин на открытии Московской конференции по безопасности. Вот она вчера открывалась. Опять исключительно применительная тональность. Уход от обострений, уход от конфликтов. И в этом русле, в этом контексте, понятно, умеренная реакция. То есть вот как бы она не совсем такая санкция на вседозволенность. Куда хотите, туда ходите, ребята, тут по водам. Все-таки бомбы-то упали и взорвались. Но в то же время уход от крайних форм обострения. Эта линия сохраняется, я считаю, абсолютно оправданной.
Еще один вопрос от Андрея Эрон спрашивает, неудивительно ли, что это случилось сразу после заявления Меркель и Макрона о возможном возобновлении диалога с Россией? Вы помните, вчера Financial Times писала, что якобы Ангела Меркель предлагает провести встречу лидеров Евросоюза с Владимиром Путиным, и вроде как Макрон поддерживает это заявление, но там, правда, дипломатические источники нет еще пока официального.
Поддерживает Макрон, подтвердил он. Спасибо за этот вопрос. Очень важная действительно такая новация появилась в европейской политике. Смотрите, Меркель сейчас занимается консолидацией своего наследия. 16-летнее правление, достаточно успешное правление фрау Меркель в Германии. Она пытается оставить после себя Европу мирную и такую процветающую, относительно процветающую. Она хочет в этой связи некого тоже закрепления вот этого новой политики примирения с Россией. Поэтому Меркель выступила с этой инициативой, но перед этим, проконсультировавшись с президентом Франции Макроном, пригласить президента Путина провести саммит Евросоюз, Россия. Такого рода саммиты проводились регулярно, значит, ну, не реже, чем раз в два года. Иногда по особым случаям даже проводились в нулевые годы, но с тех пор, как возник конфликт по поводу Украины, они не проводятся с 2014 года. А вот сейчас поступило предложение возобновить эту традицию и провести саммит с Россией. Это вызвало резкую такую полемику внутри Евросоюза, далеко не все поддержали из стран Евросоюза это предложение. Естественно, Британия против такой идеи, хотя она в полемике уже не участвует, она вышла из Евросоюза, но вот со стороны очень негативно настроена к такой идее, очень агрессивно себя ведет Британия, взяла на себя роль такой, такого раздражителя, такого полицейского от имени как бы англосаксонского вот этого тандема. И Британия могла, то есть я считаю это правдоподобным предположением, могла вот этой операции попытаться как-то воспрепятствовать такого рода встрече и такого рода диалогу между Евросоюзом и Россией. Я не исключаю, что такого рода намерение присутствовало. Кстати, Европа в этой связи что говорит? Слушайте, а вот Байдену можно, значит, встречаться с Путиным, и можно вести себя примирительно, а нам что, нельзя сделать то же, что только что на наших глазах сделал президент США Байден? Тем более, что у нас больше даже причин, чем у Байдена, беспокоиться о состоянии отношений с Россией. Мы-то тут рядом, как бы под боком в Европе живем, у нас причин-то больше, и тем больше для обсуждения. Так что мы следуем за старшим братом заокеанским. Мы ничего тут особенного, радикального и не изобретаем. Оправдываются сейчас инициаторы вот этой самой встречи.
Ну вот Панк 13 пишет, а вы думаете, британцы сами решили вот этот провокационный жест?
Ну, я могу сказать, что вполне могли и сами решить. Вы, возможно, предполагаете, что тут действует некая армейская казарменная дисциплина. Из Вашингтона сняли трубку, позвонили в Лондон, и наш великий импровизатор Борис Джонсон взял под козырек. Нет, он такой парень-то с норовом, во-первых, а во-вторых, тоже любит поиграть в имперское величие, о котором не совсем забыли британцы, и он мог это сделать и вполне самостоятельно. Более того, я почти уверен, что никаких консультаций не проводилось по этому поводу с Вашингтоном, потому что Вашингтону это тоже поперек горла, поперек нынешней этой политики Байдена.
Напоминаю, что у нас идет стрим на YouTube, вы можете присоединяться к нашей беседе и там. Сергей Станкевич, политолог, сегодня наш гость, ведущий программы «Револьвер». Михалыч пишет как раз там на YouTube. Нападение на эсминец под флагом Великобритании в спорных водах – это все равно, что нападение на саму Великобританию со всеми вытекающими. О чем же тогда они будут говорить на саммите? О том, когда мы Крым обратно отдадим?
Но вот все-таки нападение-то не случилось. Хорошо, что мы уклонились от крайних форм противостояния. Достаточно было все-таки как бы внушительно намекнуть, что пора покинуть воды. Я не думаю, что британцы, особенно некий условный капитан Оуэн, используя имя нынешнего капитана, решится оказать сопротивление, если увидит всплывших там пар подводных лодок по его курсу, увидит баражирующие вертолеты боевые, увидит корабли серьезные, с серьезным ракетным оружием. Вот. И особенно если увидит, что идет боевое нацеливание, а это видно на соответствующих радарах корабельных, вот все это увидев и оценив, я практически уверен, что британский капитан и его команда вовсе не захотят сопротивляться. Тем более, что они-то знают морское право, точно, они что нам тут это самое, устраивать какую-то бойню с кровопролитием, мы за что тут гибнуть-то будем, британские моряки в водах Черного моря. Мы сейчас пройдемся до ближайшего порта, поговорим, и через 48 часов будем свободны, как ветер, и живы, здоровы, и без всяких там потерь. Я уверен, что не будет боестолкновения. А вот что касается прецедентов, как же вот так можно себя вести, я поискал прецеденты. Ближайший прецедент я нашел 2010 год. 2010 год, сектор Газа. Довольно серьезный конфликт, обострение с Израилем. Израиль вводит, внимание, односторонне вводит, вопреки каким-либо международным законам, вводит морскую блокаду сектора Газа. Вот ввел и все, это односторонним установлением юрисдикции. Бывают такие вещи, государства могут себе позволять в целях, если они считают это соответствующим высшим национальным интересам. Морская блокада сектора Газа, красная линия, эту красную линию пересекает турецкий корабль, миссия названа «Флотилия свободы», там и военные, и гражданские лица. Что происходит дальше? Подходят израильские корабли, появляются вертолеты, высаживается десант на эту палубу этого турецкого корабля, начинается боестолкновение, гибнет 19 человек, 50 ранено, 19 человек погибло, в том числе 9 военнослужащих Турции. Ну и что, началась какая-то война? Не началась. Турция, естественно, была в ярости. Турция, кстати, даже попробовала активировать пятую статью НАТОвского договора, что, дескать, нападение произошло на государство-члена НАТО, на что не в официальном порядке, но вполне внушительно поступило разъяснение от руководства НАТО в адрес Турции следующего характера, что, дорогие друзья, это не нападение на НАТО. НАТО не рассматривает это как агрессию, НАТО рассматривает это как инцидент. А между инцидентом и агрессией против НАТО мы видим разницу. Тем более, что в этом инциденте вы вели себя крайне неосторожно. Вы да могли предполагать последствия? Могли. А чего вы так безответственно вели-то себя? Вы с нами посоветовались, когда, предполагая последствия, шли на этот инцидент? Не посоветовались. Поэтому разбирайтесь сами, сказала тогда НАТО. В данном случае такие же вопросы, дорогие друзья, будут адресованы британскому руководству. Вы с НАТО посоветовались, когда корабль отправляли? Вы добро от нас получили, мы вам сказали, что в случае чего мы на вашей стороне вмешаемся? Нет, ничего подобного не было. Поэтому это инцидент, а не агрессия против блока НАТО. Разбирайтесь сами.
Ну вот, да, как раз пишет об этом, что нужно определиться с терминами. Нападение это все-таки было или защита наших границ. А Александр, в свою очередь, пишет, плохо, что мы уклонились. Мы показали свою слабость опять. Только торпеда в борт могла остудить головы британцев. Теперь будет еще больше таких провокаций. Они поняли, что мы ничего не сделали.
Ну, все такие заявления, я понимаю, это психология, как бы вот немножко напоминающая футбольных болельщиков. А вот надо было гол забить обязательно. Или там торпеду в борт, или гол в ворота. Дорогие друзья, мировая политика, геополитика, особенно когда речь идет о применении оружия, тут немножко другие законы, нежели в футболе. Давайте спокойнее и ответственнее смотреть на эти вещи.
Ну вот Сергей пишет, а если британцы на самом деле посоветовались и шли на это намеренно?
Нет ни малейших признаков, что так было. Более того, опять-таки, если сейчас уж вдаваться в какие-то такие ментальные реконструкции, я уверен, что если бы со стороны Британии предварительно был сделан запрос в штаб-квартиру НАТО, вот, дескать, мы тут хотим зайти и провести такую вот разведку инцидентом, и если на нас нападут, мы хотим обороняться и ожидаем от вас помощи. Вот если бы такой запрос они предварительно сделали, им сказали, что с ума сошли, что ли, ни в коем случае. А если делаете, то только на вашу собственную ответственность. Зачем это сейчас блоку НАТО? Незачем абсолютно.
ДВ пишет, ну, если исходить из вашей логики, что британцы не согласовывают свои действия с США, то следующее предположение должно быть о неизбежности новой войны, которая может перерасти в ядерную и мировую, потому что левая рука не знает, что делает правила.
Вот это предположение имеет некоторый смысл, вот в каком плане. Это не неизбежность войны, а это очень серьезный риск военный. Вот сейчас нет действительно мирового порядка, и он, можно сказать, даже и невозможен. Никакой миропорядок, никакие жесткие правила, никакие международные законы автоматически не действуют. И это, конечно, ситуация тревожная, порождает множество рисков, о которых мы, я надеюсь, сейчас подробнее и побеседуем.
Да. Политолог Сергей Станкевич сегодня ведущий программы «Револьвер». Впереди у нас новости. Подсоединяйтесь к нашему стриму на YouTube. Смотрите, задавайте свои вопросы. 11:30 в Москве.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина, ведущий программы «Револьвер» сегодня, политолог Сергей Станкевич. Наши координаты, друзья, для ваших вопросов. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Напоминаю, что у нас идет стрим на YouTube. Вы можете к нам присоединяться там и задавать свои вопросы там. А, вы, собственно, Анна возражает вашему последнему заявлению, говорит, что мы не Израиль, а Турция не Великобритания. Не совсем корректное сравнение, по ее мнению.
Ну, я бы сказал, конечно, очевидно, что мы не то, ни другое, ни третье, но у России и ответственность больше, но и потенциал помощнее все-таки, и интересы гораздо более разнообразные и продвинутые. Израиль находится в глухой геополитической обороне много лет, и, собственно, эта задача для него является главной, а у нас интересы более разнообразные. Но вот знаете, что мне сейчас пришло в голову? Я тут послушал курс рубля к доллару и евро. Вот наибольшее миролюбие, знаете, кто демонстрирует? Российский рубль. Когда пришли первые сведения об этом инциденте с британским эсминцем, он слегка просел, а вот сегодня, когда выяснилось, что никакого продолжения боевого нет, рубль вполне себе неплохо чувствует. А еще очень миролюбиво ведут себя рыбы, между прочим. Вот замечено, в Черном море там нередко проходят всякого рода учения, в том числе сейчас, вот как раз, когда там британцы ходили туда-сюда, там учения же идут, вот, и наши, и чужие. И дельфины, например, они уже научились черноморские. Они, когда начинаются учения, они группами уходят из зоны учений. Обратите внимание. Вот, то есть они привыкли, что это время от времени вот эти самые глупые люди там устраивают какие-то игрища, что-то взрывают, куда-то стреляют, и поэтому лучше держаться в это время подальше. Они прямо вот группами и покидают район учений.
Наблюдатель предлагает интересную провокацию в ответочку, кстати. Говорит, надо было нам мимо Фолклендов с разрешения Аргентины пройти.
Ну, посмотрим, да, что там сделали британцы. В сетях сейчас много различного рода предложений. Давайте мы к Фолклендам сходим, острова в Южной Атлантике. Давайте мы назовем эти острова не Фолклендами, а Мальвинами, как называют, да, их, да, аргентинцы. Да. Походим там в территориальных водах. Была такая еще идея около Гибралтара. Поболтаться и сказать, что Гибралтар испанский на самом деле, а не британский. Там же спор не закрыт, и испанцы никогда не признают, что Гибралтар британский. Ну и так далее. То есть поводов для такого геополитического троллинга довольно много. Их можно изобретать снова и снова. Но я не думаю, что в реальности что-нибудь подобное произойдет. Не надо. Спокойствие, только спокойствие. Вот доктрина Карлсона, она вполне нам подходит. И, кстати, мне нравится этот поворот, который произошел, начиная с саммита Путин-Байден. И он, к счастью, не ограничился только этим саммитом, а он имеет серьезное продолжение в Европе.
Вот это то, о чем мы, собственно, собирались с вами поговорить. Да, любопытное отношение с Германией, которое вроде как будто бы начинает теплеть. Это и статья Владимира Путина, которая выходит в авторитетной немецкой газете. Это и заявление Ангелы Меркель. Это и поведение достаточно протокольное, но, тем не менее, миролюбивое немецкого посла, который возлагает цветы в Парке Победы. Вот к чему это все? У нас начинают налаживаться отношения?
Действительно, вот этот ряд событий, которые вы обозначили, и статья Путина в Die Zeit, довольно серьезном еженедельнике немецком, и затем соответствующее поведение президента Штайнмайера, президента Германии, который открывает выставки, выступает на различного рода конференциях сейчас и говорит о преступной со стороны Германии войне. Очень понравилось мне, вы знаете, ну, понравилось здесь с известной условностью, надо говорить, серьезнейшая выставка о концлагерях, в которых содержались советские военнопленные, их же было несколько миллионов, и судьбы многих не были известны. И сейчас только семьи узнают многие такие трагедии семейные, которые подозревались, но не были ясны. Вот данные об этих лагерях сейчас раскрываются архивные, публикуются, оцифровываются и устраиваются выставки документов. Одну из таких выставок как раз и открывал Франц-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, и с очень точной, выверенной, прочувствованной речью по этому поводу выступил. Действительно, посольство Германии в Москве, на мой взгляд, очень хорошую, важную, нужную работу ведет в направлении вот такого исторического примирения народов, признавая всю тяжесть совершенных нацистской Германии преступлений, весь ужас той войны, которая была развязана именно нацистской Германией, но понимая, что уроки все извлечены, призывая к тому, чтобы в 21 веке ничего подобного, даже тени какой-то такого рода угрозы не было в российско-германских отношениях.
Но, с другой стороны, Николай пишет, что о преступной войне Германии говорили еще со времен канцлера Аденауэра, так что ничего нового.
Здесь я согласен, что само по себе определение присутствовало давно, но ведь что происходит? Когда был канцлером Аденауэр, это все было еще живо, и происходила активная денацификация, и это все как бы было в таком... в первом поколении, когда мало кому нужно было об этих ужасах рассказывать. А вот сейчас, в 21 веке, когда сменилось несколько поколений, мы только что 80 лет обозначили как трагическую дату с момента нападения гитлеровских орд на нашу страну. Вот сейчас, когда реальные участники событий уходят, к сожалению, в прошлое, крайне важно сформировать некоторую общую повестку на эту тему. И нам удается с Германией правильно сформировать эту повестку. Кстати, есть российское историческое общество, возглавляемое Сергеем Нарышкиным, и оно как раз совместно с посольством Германии, с германскими учеными провело довольно любопытную конференцию, вот как раз по урокам войны, по документам с этим связанным, по дальнейшим публикациям документов, и там прекрасная идея была высказана как раз германским послом. Он предложил, чтобы ученые двух стран, России и Германии, а также лучшие европейские ученые вместе написали историю Европы. Вот, с учетом вот этого трагического контекста, когда Европу буквально порвала и разрушила сначала Первая мировая война, а потом Вторая мировая война. Вот эту историю Европы, которую напишут лучшие ученые европейских стран, включая Россию, где будет дана взвешенная оценка всего опыта исторического европейского, без всех этих метаний и колебаний из стороны в сторону, по-моему, блестящая идея, по-моему, очень здорово. И я надеюсь, что эта линия закрепится. Немножко о статье Путина в Die Zeit. На немцев она действительно серьезно произвела впечатление. Сам выбор газеты, кстати, Die Zeit переводится с немецкого «Это время», газета была создана в 1946 году, в начале самом. Это была первая, так сказать, первенец такой новых СМИ, когда только что завершилась война. И она занимает такую центристскую в политическом смысле линию в Германии, а с другой стороны последовательно антинацистскую. То есть газета поддерживает различного рода антинацистские мероприятия, направленные на то, чтобы нацизм никогда снова не поднял голову ни политически, ни идеологически. И не случайно был выбор именно этой газеты, и что привлекает в статье, неожиданно, кстати, довольно для многих в России. Дело в том, что в России в последнее время такая новая интеллектуальная мода пошла, что, дескать, утверждать, что Россия не Европа. что Россия вообще совершенно отдельная цивилизация, которая ни с кем не стыкуется, которая совершенно самостоятельна и не нуждается ни в ком, в принципе, кроме армии и флота, и готова, так сказать, в этом стратегическом одиночестве с армией и флотом, значит, диктовать миру некие свои отдельные идеи. Вот такой российский неоизоляционизм, он довольно опасен, потому что, ну, во-первых, это, конечно, это ретро, это такая историческая рухлядь, я бы сказал, такого рода взгляды. А кроме того, это препятствует нашему нормальному выстраиванию отношений в и ближнем, и в среднем окружении России, и не дает возможности создать благоприятные условия для нашего внутреннего развития. Вот статья нашего президента прямо наносит удар по этому новому российскому изоляционизму. Президент Путин говорит с европейцами как европеец. Никакой там полемики по поводу «часть мы Европы» или «не часть». Забудьте слово «часть». Говорится о том, что Россия европейская страна, большая европейская страна, одна из крупнейших, и которая находится, внимание, в неразрывной связи исторической и культурной с другими европейскими странами. То есть мы не часть, мы европейская страна, в неразрывной связи находящаяся, и в этой статье предлагается создать пространство безопасности и сотрудничества от Атлантики до Тихого океана, то есть от одного океана до другого. Не Европу таким образом растянуть, как русскую гармошку, да, на все протяжение континентальное, а пространство безопасности и сотрудничества сделать таким широким. Ну, а Европа останется на месте, и Россия никуда не идет. Ни на запад не идет, ни на восток не идет, ни на север в Арктику не идет. Остается там, где она есть, и она в то же время остается именно европейским по типу культуры государством, хотя и особенным во многом. Вот если мы это главное определение уже сделали, то дальше мы можем сколько угодно уточнять наши особенности, наши отличия от других европейских государств. Вот мне нравится, когда такого рода высокие идеи декларируются, когда мы не только погрязаем в скандалах, а вот такой-то политик, кто-то сказал, а наш политик, такой-то сенатор или там такой-то человек в Госдуме дал ему отлуп, ну как он классно ему вмазал. Вот от такого рода международных новостей мы уходим в сферу действительно высоких, серьезных, исторических, культурных размышлений, и мне это нравится. Хотелось бы, чтобы это происходило почаще.
Николай пишет, интересно, а в ответ на статью Владимира Путина в Дицайт будет ли ответ в каком-нибудь нашем издании статьей Меркель или Байдена, или их сразу объявят иностранным агентом?
Я бы приветствовал, кстати, Меркель ведь позвонила президенту Путину как раз вот в эти дни, когда 80-летие нападения на Советский Союз, мы говорили об этом, когда мы вспоминали об этом. Позвонила, был какой-то разговор. Подробности, кстати, мы не знаем. Не случайно, потому что, видимо, разговор был достаточно личным. Напомню, что Меркель уходит в этом году с поста канцлера, достаточно достойно завершив 16-летнее правление, и Путин еще на Петербургском экономическом форуме, когда там ему задавали вопрос на эту тему, он так очень тепло отозвался, что будет очень не хватать, что были очень конструктивные отношения, был правильный диалог, было понимание, хотя никакого праздника взаимного согласия не было. Меркель ведь поддерживала санкции, осуждала многие действия России. То есть здесь очевиден был политический водораздел, противостояние было несомненное, но даже противостоять и даже спорить и конкурировать, в том числе и жестко, можно, оставаясь цивилизованными и ответственными людьми, что, в общем, Ангела Меркель неоднократно доказывала. Я думаю, что было бы здорово, и, может быть, по дипломатическим каналам, если нас слушают сейчас в МИДе, мы могли бы и запросить об этом, если бы Меркель перед тем, как оставит пост, выступила с какой-нибудь программной статьей в нашей в нашей газете, в наших СМИ. Это было бы здорово. И идея об этом родилась в нашей передаче.
Это прекрасно. Мы готовы предоставить площадку Ангеле Меркель.
Да.
Пожалуйста.
Почему бы и нет?
Почему бы и нет? Давайте перейдем к вопросам от наших слушателей. Несколько
Давайте.
Телефонных звонков. И, друзья, у нас осталось около 10 минут. Сергей Станкевич сегодня, политолог, ведущий программы «Револьвер», и он готов отвечать на ваши вопросы прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день всем, Сергей Борисович. Рад приветствовать вас на радио «Говорит Москва». Очень всегда вас внимательно слушаю. Спасибо вам, знаете, хочу сказать, за достойное ваше поведение на передаче у Соловьева, несмотря на его нападки. И вы ему скажите, что же он так боится прямой эфир выходить?
Давайте мы коллег не будем обсуждать. Спасибо.
Да, не будем так вот конкурентно делать. Я услышал, что вы хотели сказать. Спасибо.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Сергею Станкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович меня зовут.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Борисович, а не кажется ли вам, что вот вы правильно сказали, что это провокационные действия, на самом деле, ну, как там, я забыл ваше выражение, но типа испытания, что-то
разведка
такое-то.
Инцидентом.
Да. Но не кажется ли вам, что это чисто техническое испытание? Потому что был же инцидент с Дональдом Куком, который очень плачевно для американцев закончился. По-видимому, их ученые, военные и инженеры сделали соответствующие выводы. И не кажется ли вам, что этот корабль был подготовлен для того, чтобы именно противодействовать нашему воздействию? Но у них не получилось. Мы это предусмотрели и действовали самыми примитивными методами.
Ну, я согласен с тем, что наверняка там корабль был оснащен и дооснащен всей необходимой аппаратурой, которая позволяла отслеживать все действия по активации наших средств обороны. Понятно, что это была разведывательная операция в большей степени и в первую очередь, но, тем не менее, конечно, ожидалось, прогнозировалось теми, кто посылал эсминец в воды Крыма, прогнозировалась соответствующая и политическая реакция, и они, видимо, подготовились, и вот тот момент, что так дружно ушли в отказ два ответственных министерства, обороны и иностранных дел Британии, показывает, что, видимо, это и будет их линией защиты. Ничего не случилось, просто вот мимо проплывали. Они не хотят дальше раскручивать политическую линию, а в техническом плане, да, скорее всего, они все получили, что ожидали.
Любопытная пословица турецкая, мы с вами ее обсудили, Анна ее прислала: если в пруду дерутся две рыбы, значит, накануне мимо проплывал англичанин. Хорошо.
Да-да-да. Кстати, мне понравилась поговорка, я поищу следы ее, действительно ли есть такого рода фраза в турецкой традиции, хотя основания для нее, конечно, есть.
Анна также пишет: когда возьмет Германия ответственность на себя за Польшу, Венгрию, Хорватию, Румынию, или страны эти когда-нибудь уже на себя научатся отвечать сами?
Ну, имеется в виду политическая ответственность?
Да.
Ну, ответ никогда. Германия вовсе не хочет брать ответственность за все страны, входящие в Евросоюз, таковых сейчас 27, но есть другая миссия у Германии. Германия сейчас, когда любезно удалились британские джентльмены из Европейского Союза, что я считаю правильным их решением, на пользу обеим странам, вот сейчас Германия остается опорной страной в Евросоюзе вместе с Францией. И вот этот тандем Париж-Берлин, вот я считаю, что надо всячески укреплять в дальнейшем, и что он придаст какую-то последовательность внешней политике Евросоюза. Сейчас внешней политики Евросоюза просто нет. Просто нет, потому что любое решение требует единогласия 27 государств, единогласия такого не наблюдается. А вот тандем Берлин-Париж, если они свою линию проведут, если они ее закрепят, кстати, давно хотят, я точно знаю, и в Берлине, и в Париже учредить Министерство иностранных дел, назначать министра иностранных дел Евросоюза, как и министра финансов. Вот два первых министерства в Евросоюзе, скорее всего, будут эти. А еще одно историческое замечание, вы знаете, что мне пришло в голову. Вот французы и немцы воевали даже чаще, чем русские и немцы, гораздо чаще. особенно в новое время, это если не брать совсем средние века, в новое время, тяжелейшая история войн бесконечных между Францией и Германией. И территории они друг от друга отбирали. Я напомню, Эльзас, Лотарингию, Саар. Вот. И переходили территории то из одной страны в другую. Кстати, земля Саар, она сейчас федеральная земля Германии, трижды переходила от одной страны к другой, причем по согласно референдумам, которые проводились в этой земле. Вот и теперь нашли эти две великие европейские страны возможность жить в мире и навсегда покончить с самой идеей, с самой тенью какой-то войны между этими двумя странами. Вот такое же глобальное, историческое, на века примирение нам нужно между Россией и Германией, чтобы никогда больше никаких войн. Мы противостояли в Первой мировой войне, мы страшно противостояли во Второй мировой войне, которая для нас была Великой Отечественной. Вот никогда больше войн между Германией и Россией быть не должно, и нам действительно нужно прочное историческое примирение и между государствами, и между народами. Если мы этого добьемся, все замечательно у нас сложится и в отношениях с Европой в целом, потому что Германия, примирившись с Россией и наладив с ней сотрудничество, постарается, чтобы и другие европейские страны, которые у нее там под боком находятся, чтобы они не портили ей этот праздник жизни.
7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Станкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Из Киева идут новости про дальнейшее преследование Виктора Медведчука и его партии. Вот если он был в партийных контактах с «Единой Россией» здесь, он же, наверное, предполагал, что «Единая Россия» — это обычная партия, которая может и проиграть выборы. Но мы-то знаем, что это невозможно. И вопрос вот в смысле его такой хитрости партийной вот по контактам здесь. Не обоснованы ли в Киеве в чем-то юридические претензии к Медведчуку вот именно за его заведомую хитрость такую партийную, человеческую, что он якобы не понимал, что правящая партия у нас — это необычная партия? Спасибо.
Очень такой витиеватый у вас вопрос, и сразу и про «Единую Россию». Я согласен с тем, что «Единая Россия» не может проиграть выборы, это да, это вечно правящая партия. А вот что касается Виктора Медведчука в Украине, не очень знаком, с ним вообще не знаком, с деятельностью его политической не очень знаком, не могу считаться специалистом, но считаю, что в сегодняшней Украине, будучи политиком, как бы выступающим за примирение историческое с Россией, вот сейчас, когда Украина считает себя в состоянии войны, это, конечно, нарываться на неприятности, и это быть готовым в том числе и к политическим преследованиям. И в традиции России, и в традиции Украины, я вам точно могу сказать, в том числе отчасти и на своем опыте, политическое противостояние может выливаться и в преследование с привлечением к суду, и выдвижением различного рода обвинений, и в том числе уголовных. Идя в политику, надо быть готовым к этому, особенно если это остроконфликтная политика, как сейчас в Украине. Ну, иногда это даже помогает, вы знаете, потому что, скажем, Юлия Тимошенко, известный политик Украины, она, побывав, и причем неоднократно побывав, и под следствием и за решеткой, вышла, поднялась и неплохо себя чувствует. Посмотрим, чем закончится эпизод. Самое главное, что, на мой взгляд, для Украины необходима какая-то системная, серьезная партия примирения. Примирение на основе какого-то разумного компромисса. Пока ни одной такого рода партии, которая какой-то серьезный план разумного компромисса и примирения могла бы отстаивать, я не вижу. Партия, которую создал и которой руководит Виктор Медведчук, она несколько противоречива в своих действиях.
И правильно, чтобы европейская политика окончательно превратилась в бессубъектное болото. Ни одно стоящее решение не принимается коллективно. Пожалуйста, США в пример, ставит нам Виктор.
Ну, я не согласен, что мы заинтересованы в бессубъектности Европы, то есть в том, чтобы она болталась туда-сюда и ни одного решения не могла принять. Нет, нам нужен серьезный партнер в лице Евросоюза, нам нужна Европа единая и процветающая в качестве партнера, поэтому если они дальше продвинутся на пути превращения Евросоюза в федерацию с несколькими ключевыми министерствами, включая иностранные дела и финансы, я думаю, что Россия будет это только приветствовать.
Сергей Станкевич, политолог, сегодня был ведущим программы «Револьвер». Спасибо огромное, приходите обязательно
вам
еще.
Спасибо, буду еще.
Меня зовут Евгения Фомина, услышимся завтра, пока.